Урок номер 6. Бог как законодатель. Из цикла «Проблески нашего Бога». Пастор Пол Пена. Молитва. Благой Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что можем изучать Слово Твое сегодня и видеть благую весть в 10 заповедях. Во имя Иисуса. Аминь. 10 заповедей Бога становятся благой вестью. Я приглашаю вас открыть свои Библии на книге «Исход» 20 главе. Первая заповедь, с которой все мы знакомы: «Да не будет у тебя иных богов перед лицом моим». Благая весть, весть о спасении, которую Бог провозглашает в двух текстах, предшествующих первой заповеди, находится в центре внимания старательных исследователей Библии, потому что 10 заповедей, при условии их правильного понимания, превращается из того, что можно назвать «не делай того и не делай этого», как думают многие люди, в 10 аспектов благой вести, когда мы начинаем понимать, для чего Бог дал их нам. Это открытие снимает тяжелое бремя с обремененных сердец по всему миру. К примеру, когда заповедь говорит «не кради», она на самом деле говорит о том, что Бог спасет вас от всякого воровства, даже в мелочах. Вы не будете вообще иметь этой проблемы, даже если вы будете один в открытом банковском сейфе с миллионом долларов на столе. Бог спасет вас от воровства. Когда вы читаете «не прелюбодействуй», на самом деле вы узнаете о том, что Бог спасет вас от всякого падения в эту очень замаскированную и коварную пропасть, независимо от того, каким соблазнительным может быть сексуальное искушение. Итак, все то горе, которое не постигнет тебя, 10 заповедей, такими 10 вестями благой вести, 10 обетованиями чудес, о которых многие даже не мечтали. 10 заповедей являются такими обетованиями. Это открытие о неожиданной благой вести в 10 заповедях произошло довольно недавно и является темой разговоров в некоторых высших кругах библейских ученых и исследователей. Подобно тому, как интернет является открытием, которое привело к революции современных средств связи, так и это открытие библейской истины приводит к революции проповедования Евангелия по всему миру, и люди в результате как будто пробуждаются ото сна, узнавая, что 10 заповедей являются благой вестью. Наконец, мы можем иметь ту свободу, о которой нам говорит Библия, и которая была такой труднопонимаемой. Прямо как Давид говорит в Псалме 118, стихе 97, «Как люблю я закон Твой». Я думаю, немногие имеют такое отношение к закону. Но он говорит: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих. Я стал разумнее всех учителей моих. Я сведущ более старцев. Как сладки гортани мои слова Твои, лучше меда устам моим». Пожалуй, это и является чудом, не правда ли, такое отношение к закону? «Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». Я думаю, что большинство людей не считают 10 заповедей источником такой радости. Даже посещающие церковь имеют своего рода двойственные чувства по отношению к 10 заповедям, своего рода смесь любви и ненависти. Закон часто считается таким тяжелым бременем, тяжелым грузом запретов, лежащим на сердце и разрушающим всю жизнь, всю радость. Все, что кажется привлекательным и таким дорогим, обязательно сталкивается с соответствующим «ты не должен». 10 заповедей кажутся дорожными пробками на пути к счастью в жизни. Все же глубоко в нашем сердце мы понимаем, что нарушать 10 заповедей было бы неправильно, и что это повлечет за собой последствия как в этой жизни, так и в следующей. Но мы просто не знаем, как соблюдать их, не говоря уже о том, чтобы любить их. Они кажутся такими тяжелыми. Но сейчас нам является это фантастическое открытие, говорящее о том, что 10 заповедей на самом деле являются 10 уверениями, убеждениями в победе. И то, что мы должны делать, настолько отличается от этого простого «не делай», от соблюдения этих правил, каковыми мы их считали. Наша роль заключается в том, чтобы поверить в эту благую весть, которую Бог поместил в них. И тогда вера будет действовать, чтобы произвести послушание, исходящее от любви. Первое, что изумляет, так это то, что мы, возможно, неправильно цитировали 10 заповедей, не понимая того, что мы делаем. Обычно те люди, которые читали нам 10 заповедей с самого детства, могли опускать первый стих 20 главы, первый и второй стихи, которые Бог поместил там в самом начале перед всяким запретом. Наши учителя, по-видимому, оставляли эти тексты без внимания, и в результате десятисловие становилось не благой вестью, а плохой вестью, становилось игом рабства. Многие, даже самые известные учители и проповедники, не видят важность этого вступительного текста. Это касается даже тех, кто специализируется на возвещении заповедей Божьих и веры Иисуса, которые не видят его. Итак, давайте прочитаем этот часто пренебрегаемый текст в подлинной версии 10 заповедей. Исход 20 глава, 1 и 2 стихи. «И изрек Бог все слова сии, говоря, Я Господь, Бог твой». Слово «Господь» является словом «Иегова», который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Мы здесь можем видеть не меньше 5 удивительных истин, которые могут потрясти землю. Во-первых, Бог сообщает нам свое истинное имя, не правда ли? Господь Бог на еврейском будет «Иегова» или «Яхве». Это имя имеет нечто особенное в себе. Оно сообщает о Боге, который открывается падшему человечеству уникальным образом. Имя Иисуса, как сказано, «И назовешь его Иисус, ибо он спасет народ свой от грехов их». И мы знаем, что имя Иисус означает «спаситель» или «спаситель от греха». И это же значение имеет также и слово «Иегова». Оно означает буквально «Иегова спасает». Поэтому это имя является ветхозаветным именем Иисуса, имя Иегова. Это имя говорит нам о том, что Он является Спасителем мира, как в первом послании Иоанна, 4 главе и стихе 14. Довольно странно, что самаряне были первыми, кто распознал описание Его миссии как Спасителя мира. Об этом читайте в Евангелии от Иоанна, 4 глава, стих 42. Другими словами, даже перед тем, как мы слышим закон Божий, Бог открывает нам благую весть. Когда я читал урок субботней школы, я заметил интересный факт. Автор говорит о том, что сначала был дан закон, а затем Евангелие. Но на самом деле Евангелие было дано в первую очередь, а затем был дан закон по причине того, что там происходило в то время, как Бог давал Евангелие. Мы об этом поговорим чуть позже. Другими словами, даже перед тем, как мы услышали сам закон, Бог открыл нам Евангелие, открыл нам благую весть. Бог не говорит нам «Я твой судья». Он не говорит нам «Я твой суровый работодатель». Он даже не говорит нам «Я твой законодатель», как нам открывает наше название урока «Бог законодатель». Бог не говорит нам «Я законодатель, который накажет тебя за каждый неверный шаг». тысячу раз нет. Он говорит нам о том, что Он наш Спаситель. Он говорит нам: «Я твой друг». Он говорит нам: «Я на твоей стороне, и я имею для тебя нечто хорошее». Второе, о чем говорит нам этот пренебрегаемый текст, это то, что Он является Богом каждого. Бог является Богом каждого. «Я Господь Бог твой», говорит Он вам. Даже если вы являетесь тем, кем являетесь, находитесь там, где находитесь, вы можете сказать: «Я никогда не поклонялся Ему, я атеист», или «язычник», или просто «безнадежный грешник», и «я не заслуживаю того, чтобы Он был моим Богом», или «сообщал мне о какой-то благой вести», ну, разве что только о том, что у меня на счету появился $1,000,000. Он говорит именно вам: «Я твой Бог, я принадлежу тебе». Даже если ты никогда не знал меня, и даже если ты поступал как мой враг, «Я Бог всякой плоти, и даже когда люди распинали меня, и это я молился о них, Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Эта молитва также включала и тебя, дорогая душа. Он простил тебя перед тем, как ты когда-либо просил Его простить твои грехи. Помните эту очень важную истину. Даже перед тем, как Бог произнес первую заповедь своего закона, Он проповедовал Евангелие в этих словах предисловия: «Я вывел тебя из дома рабства». Как Иисус учил нас молиться словами «Отче наш, сущий на небесах», Он имел в виду всех нас, независимо от того, как мы думаем о Его Отце, как о нашем Отце. Думаем ли мы о Его Отце, как о нашем Отце? Здесь также содержится драгоценная благая весть. Молитесь этой молитвой «Отче наш» от всего сердца, и ваша жизнь изменится. Третья истина, открывающаяся нам из этого предисловия, говорит о том, что мы не принадлежим этому духовному Вавилону. Другими словами, мы не принадлежим и не находимся во власти тьмы. Правда, то, что мы родились в земле египетской, в духовном смысле, в земле тьмы, но она не является нашим домом. Бог говорит в прошедшем времени: «Я вывел тебя из земли египетской». На нашей последней сессии мы разбирали текст: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Этот текст просто выражает ту истину, что наши родители могут передать нам только ту природу, которую они имеют, и которую Адам мог передать своим потомкам. И эта природа была природой своего «я», природой эгоизма. Вот что означает этот текст. И поэтому в этом смысле мы рождаемся в своего рода земле тьмы. Но Бог во Христе освободил нас из этой земли египетской. Мы не должны вести себя как узники в тюремной камере, не зная, что двери этой камеры открыты. Весть Евангелия гласит: «О Господи, я раб Твой, и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои». Псалом 115, стих 7. Вы видите, рождение с эгоизмом в душе является условием рабства и делает нас всех узниками и рабами, когда мы потворствуем этому. Итак, заметьте это и поверьте этому перед тем, как вы будете волноваться насчет повелений «не делай» или «делай». Бог освободил вас от этих уз. В-четвертых, Бог вывел вас из дома рабства. Подобно тому, как Он избрал Израиль быть Его первенцем, так во Христе Он уже избрал вас. Вы знаете, что Израиль никогда не был народом рабов в Египте, правда? И это египтяне сделали так, что они начали считать себя рабами, поверив им. Поэтому они работали как рабы по ошибке. Но все это время они были свободными людьми, и для того, чтобы пробудить их к осознанию истины о том, что они свободны, потребовался Моисей, который обратился к ним с вестью: «Бог сказал, что вы свободны. Выходите из Египта в свою собственную землю». Этот мир нуждается в том, чтобы слышать Божью весть о свободе. Отец послал своего сына с конкретной миссией. Всегда хорошо в начале новой работы иметь описание той задачи, которую вам предстоит сделать, верно? Что вы желаете, чтобы я сделал? Когда Иисус был послан в этот мир, Он также имел конкретное описание своей миссии. Его Отец сказал Ему: «Спаси мир». Это просто звучит, но, пожалуй, эта работа является самой трудной, которую когда-либо нужно было выполнить. Выполнил ли Иисус эту миссию? Прямо перед своим распятием Он сказал своему Отцу: «Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Это дело и есть дело спасения мира. Об этом и сказано в Евангелии от Иоанна, 17 главе, 4 стихе. Иисус просто не смог бы сказать: «Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить», если бы Он не спас мир. Он с полным осознанием своих слов сказал о том, что Он спас мир. Самаряне первыми поверили в эту истину, потому что они исповедовали Его как Спасителя мира. Апостол Иоанн говорит, что его жертва является умилостивлением за грехи всего мира. Первое послание Иоанна, 2 глава, стих 2. Апостол Павел говорит в первом послании Тимофею, 4 главе, 10 стихе, о том, что он уже является спасителем всех человеков. Он умер второй смертью за каждого человека. Евреям, 2 глава, 9 стих. Он умер той смертью, которую вы заслуживаете по причине греха, то есть второй смертью. Он вкусил смерть за всех. Пятая из величайших истин этого текста в Исходе 20 главы, 1 и 2 стихи, подтверждается тем, что Сын Божий воплотился. Это очень просто. Точно так же, как наш праотец Адам, глава человечества, принес осуждение всем людям. Кстати, думали ли вы о том, что означает это слово «осуждение»? В послании к Римлянам, 5 главе, с 15 по 18 стихи используется слово «осуждение», описывая то, что пришло на нас по причине Адама. Это означает «вторая смерть». Вот что такое осуждение. Иисус говорит: «Моя задача – спасти мир от этого». Итак, первый Адам был, как бы сказать, уволен. Ему было сказано: «Ты больше не являешься главой человечества». Иисус говорит: «Я являюсь теперь главой человечества, а ты уволен». Поэтому он взял на себя осуждение, то есть вторую смерть. И взамен на могилу, которую мы заслуживаем, он дал нам жизнь вечную. Это произошло благодаря смерти, которой он умер на кресте. Собеседник дополняет пастора словами о том, что во Христе мы умерли так же. Мы умерли с Ним. Да, Он полностью отождествил Себя с нами, когда принял наше «Я», с которым мы рождаемся. Однако Он победил его, проходя все наши искушения. Таким образом, Он полностью отождествил Себя с каждым человеком, и Бог сделал его грехом за всех нас. Он полностью отождествил Себя с грехом. Он взял на Себя всю вину, и именно это и послужило причиной Его смерти. Вот что означает быть вторым Адамом. Видя это проявление любви, мы также отождествляемся с Ним. Это жертва не какого-то далекого заместителя, а своего близкого Искупителя. Это искупление разделено с нами, а не совершено вместо нас. Иисус на кресте не занимался совершенствованием своего актерского мастерства. Он прошел через весь ужас осуждения вечной смерти. Это можно также иллюстрировать тем фактом, что когда Иисус был крещен в Иордане, Он услышал голос: «Это есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Сестра Уайт говорит нам, что когда этот голос, исходящий от Отца, прозвучал, эти слова включали в себя весь мир. Представьте это следующим образом. Когда Бог Отец сказал Иисусу: «Это есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», Он сказал эти же слова и вам, и мне. Аминь. Христос представлял собой тогда все человечество. мы находимся под Его зонтом спасения. Вот что означает быть выведенным из дома рабства. Иисус был крещен за нас, и это было предшествующим событием, предвещающим Его крещение смерти. Он искупил нас из Египта, из дома рабства. Вопрос собеседника. В каком рабстве были иудеи? Они не были рабами, они могли в любое время выйти оттуда. Если это так, то в каком рабстве они были? Пастор спрашивает, вы говорите о Египте? Они действительно могли поверить в любое время в Божье обетование и выйти оттуда. Но дело в том, что они считали себя рабами, и поэтому они и подчинялись своим египетским надзирателям. Но если бы они поверили, что они избраны Богом и не являются рабами, они могли встать и выйти даже перед тем, как пришел Моисей. Конечно, в результате этого были бы такие же последствия, какие были и при выходе с Моисеем. Но Господь был бы с ними, не так ли? Он бы избавил их. Собеседник говорит, «Я думаю о том, что они были в рабстве закона». Пастор отвечает, «Они были в рабстве своего собственного неверия». Это уж точно. Если мы откроем послание Галатам, 3 главу, 19 стих, то там Павел задает нам очень логичный вопрос, который возникает также и у нас. Если Бог дал Израилю в начале Евангелия, то для чего они нуждались в законе, которому необходимо быть послушным? Для чего им было необходимо провозглашать закон на Синае? Зачем Бог это сделал? Ответ на этот вопрос заключается в том, что случилось между возвещением Евангелия и возвещением закона на Синае. Павел также задает этот вопрос. Галатам 3:19. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений. Он дан означает добавлен или подчеркнут, или на него было обращено особое внимание. По причине преступлений. Наш вопрос в следующем. Грех произошел, грех случился, и это сделало необходимым возвещение закона. Теперь вопрос в том, что же это было за преступление, что же это было за грех? Этим грехом было ветхозаветнее обещание и неверие, которое проявилось в нем. Поэтому, когда они пообещали исполнить закон, Бог дал им закон. Они пообещали праведность, они сказали, «Все, что ты сказал, мы исполним», даже не зная, чего он желал от них. Поэтому он говорит, «Хорошо, вот закон. Если вы не желаете верить в мое обещание, и вы намерены совершать это своим путем, тогда вот закон, исполняйте его». Какова же была их реакция на провозглашение закона? Ужасы и громы и молнии испугали их. Эта реакция также произошла по причине их неверия. Они были движимы своим «я» и своими страхами. Богу никогда не приходилось делать такого с Авраамом, не так ли? Должен ли был Бог провозглашать свой закон Аврааму с землетрясениями, огнем, молниями и всем остальным? Все, что Бог должен был сделать с Авраамом, это написать свои 10 заповедей на его сердце, являя ему свое благовествование. Откроем книгу Бытие, глава 15, стих 6, где Авраам проявил веру, где он в конце концов был научен вере. Этот текст будет ответом. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Праведность – это именно то, что описывает закон. Но Авраам был праведным верой, не так ли? Он поверил в Божие обетование, и Божий закон содержался в этом обетовании, и в результате он имел праведность Божию. Бог написал эту праведность на его сердце и его уме. Бог не имел необходимости писать этот закон на каменных скрижалях, как он делал это с Израилем. В этом и разница. Авраам поверил в Божие обетование, израильтяне не поверили в Божие обетование. Павел объясняет причину этого в Галатам 3 главе 19 стихе, говоря, что закон был дан после, по причине преступлений до времени пришествия семени. Это значит, до времени пришествия потомка. Потомка кого? Авраама. Христос является семенем или потомком Авраама. До времени пришествия семени, к которому относится обетование. И закон преподан через ангелов, рукою посредника. Итак, с этого началось длительное национальное духовное путешествие Израиля по объездной дороге. Слово «дан» или «добавлен» означает «подчеркнут» или что на него было обращено особое внимание. Но какое преступление сделало необходимым это особое внимание, привлеченное к закону? Ответом является заключение Ветхого Завета. Потому что перед тем, как мы читаем об огне и землетрясении при провозглашении закона в книге Исход 20 главе, мы уже знаем, что Израиль уже совершил ошибку в 19 главе книги Исход, заключив Ветхий Завет. Давайте откроем Исход 19 главу. Вопрос собеседника. Вы сказали, что когда Израиль пообещал Богу все исполнить, то это был Ветхий Завет. Так ли это? Да, это и есть Ветхий Завет. Это было началом Ветхого Завета, спрашивает собеседник. Это было не началом Ветхого Завета, это был их Ветхий Завет. Взглянем теперь на Исход 19 главу. Это любопытная история. Когда люди собрались у горы Синай, Бог сказал Моисею напомнить им те же новозаветные обетования, которые он дал их отцу Аврааму. Я читаю с 3 стиха. «Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилю». Итак, Моисею предстояло быть Божьим пророком, чтобы передавать людям Божьи слова. Бог напоминает им, «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Другими словами, Израиль, ты подобен орленку в высоком гнезде на скале. И когда мама орлица говорит, «Малыш, настало время научиться летать, тебе нужно выбраться из этого безопасного гнезда». Маленький орленок говорит, «Нет, нет». Он смотрит вниз и говорит, «Никогда». Что же делает мать? Она берет и выталкивает его из гнезда. Возможно, не каждой матери понравится эта история. Маленький орленок махает своими крыльями и жалуется на то, что его собираются разбить о скалы. Мама устремляется вниз, сложив свои могучие крылья. Видели ли вы когда-нибудь орла в дикой природе? Она подныривает под птенца и выносит его опять к гнезду. Так эти малыши учатся летать. Господь в этом месте Писания говорит, «Вы здесь подобны этим птенцам, которым пора уже выбираться из своего гнезда, из Египта. Вы думаете, что здесь хорошо, но вы привыкли к тому, что являетесь здесь рабами. Пора вам выходить». Господь говорит, «Я вывел вас оттуда». В 5 стихе Он говорит, «Итак». Вспомните, что Бог повелел Моисею, «Скажи им о Моем завете». То есть о том завете, который он заключил с их отцом Авраамом. «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Во фразе «соблюдать завет мой» используется слово «шемар», которое используется в Бытие 2 главе 15 стихе, где Бог говорит с Адамом о том, что он дает ему Едемский сад, чтобы тот ухаживал за ним и хранил его. Слово «хранил» — это слово «шемар», то же слово. Не имеет никакого смысла, если бы Бог сказал Адаму, «Я желаю, чтобы ты был послушен Едемскому саду». Бог имеет в виду, «Я желаю, чтобы ты дорожил и берег этот сад». Поэтому, когда это же слово употребляется здесь в отношении к завету, оно также имеет то же значение. Бог говорит, «Я желаю, чтобы ты дорожил моим заветом и берег его». Здесь есть определенная игра слов, которая хорошо отражена в новой версии перевода короля Якова. Там сказано «Береги мой завет, и тогда ты будешь особым сокровищем для меня превыше всех народов». Также сказано «Если вы будете слушаться гласа моего». И это слово «слушаться» — это слово «шемея». обозначающее «слушать». Это слово содержит в себе такое понятие, когда вы приближаете свое ухо к устам какого-то человека, чтобы лучше его слышать. Итак, здесь содержится смысл слышания. В этом тексте совершенно отсутствует ветхозаветная идея о послушании. Любой христианский учитель или родитель знает, что если вы желаете научить ребенка послушанию, то первым шагом является научить их, как слушать наставления. Верно? Если они не слушают, то они не смогут правильно выполнить задание. Вот чего желает Господь. Он говорит: «Преклони ухо твое и выслушай то, что я тебе говорю. Я желаю дать тебе тот завет, который я дал твоему отцу Аврааму. Береги его, и таким образом ты будешь этим особым народом, избранным моим народом из всех народов земли. Будешь головою, а не хвостом». Но как получилось на самом деле? Получилось так, что Израиль был хвостом, а другие народы были головой. Они управляли Израилем, но этого не было в планах Божьих. Итак, что же произошло между проповедью Евангелия Израилю и Синаем? Об этом сказано в 8 стихе, и весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». Мы видим здесь их собственное обещание что-то сделать. Это и есть Ветхий Завет. Что они тем самым сделали? Они отвергли Божий Завет и променяли его на свой завет. Если вы сможете увидеть это в данном тексте, то вы поймете, что вся история Израиля решается в этот момент. Они не слушают, не дорожат Божьим заветом и говорят: «Мы обещаем совершить свое послушание». Эллен Уайт говорит, что они в своей самоправедности и самонадеянности дали это обещание Богу. Кто обещает праведность, тот должен эту праведность и произвести. Разница между двумя заветами состоит в следующем. В Божьем завете кто дает обещание? Бог дает обещание написать свой закон в наших сердцах и умах. Когда же люди дают обещание, то кто должен эту праведность произвести? Они должны ее и произвести в себе. Бог определенным образом желает, чтобы они шаг за шагом шли вместе с Ним. Но они отвергают Его водительство, разговаривая с Ним, и, следовательно, что ему делать? Он снисходит к их представлениям, приспосабливаясь к ним, чтобы уже идти с ними в том пути, который они избрали. Поэтому Он дал им то, чего они просили. Он провозгласил им точно то, чего они просили, однако он никогда не был вынужден делать этого с Авраамом. Он теперь должен был написать свой закон на каменных табличках, чего он не должен был делать с Авраамом. Между прочим, если бы они приняли его завет, Бог сделал бы точно то, что он сделал с Авраамом в Бытие 15 главе 6 стихе, и вы бы никогда не слышали о 10 заповедях, написанных на камне. Вы никогда бы не имели святилища, о котором Бог сказал: «И построят мне святилище, чтобы мне обитать среди них». Существует один интересный современный комментарий к этому тексту. Поскольку народ не позволил Богу обитать в их сердцах верой, чтобы написать там свой закон, он не смог пребывать в них, и поэтому он должен был устроить себе отдельное помещение, чтобы жить рядом с ними. Этим помещением было святилище. Он был вынужден устроить себе место обитания, поскольку в их сердцах ему места не нашлось. Этого никогда не было в Божьих планах. Собеседник спрашивает, не было ли даже это демонстрацией его любви к ним. Пастор отвечает, что Бог дал им столько законов, сколько они хотели, до такой степени, пока им не стало плохо от них. Эта система была как полицейский или надзиратель. Человек, имеющий такого вида отношения, основанные на законе, имеет такие взаимоотношения с этим законом, которые включают в себя и любовь, и ненависть. Они любят закон и ненавидят его в то же самое время. Они знают, что заповедь свята, и желают исполнять ее, и обещают исполнять ее. Но они никогда не смогут достичь состояния, когда они ее исполнят. И они всегда имеют это ощущение. Вот откуда берется вся эта обеспокоенность и напряжение. Вам знакомо это напряжение? Знакомо, когда вы всегда ощущаете это неудобство и эту вечную борьбу с законом, желание соответствовать ему, но неспособность соответствовать ему ни на минуту. Это Павел и описывает здесь, в Галатам 3 главе. Давайте прочтем, как он это объясняет. Начнем с 21 стиха. «Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак». Другими словами, закон не был каким-то новым установлением, которое Бог добавил на горе Синай, вдобавок к своим обетованиям Евангелия. Этот закон был включен в евангельское обетование, которое Бог дал Аврааму. Вот почему Павел говорит «никак». Читаем далее. «Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». Я думаю, что Павел здесь говорит о том, что закон является совершенным описанием Божьей праведности. Но закон не может вменить эту праведность грешнику. Грешник также не может произвести в себе эту праведность, о которой говорит закон. Затем он продолжает. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующему дано было по вере в Иисуса Христа». Итак, Бог дал им все законы, которых они только хотели. Какой же была их история? В их истории, конечно же, были некоторые положительные моменты. Но также мы видим много страшного в их истории. Иногда, когда люди совсем запутываются, они начинают ненавидеть себя, правда? И чему это содействует? Это содействует тому, что они обращаются к тому единственному, кто может избавить их от греха. То есть к Спасителю. Между прочим, мы как народ повторяем историю древнего Израиля. Иисус говорит, что мы находимся в жалком, слепом, нагом и несчастном состоянии. По той причине, что мы пытаемся произвести праведность закона и запутываем сами себя. Запутываем также и наших ближних в мире. Единственное, что нам остается, это накормить себя досыта своим собственным послушанием. И тогда, возможно, это приведет нас к Иисусу Христу. В этом заключается намерение Божие в том, чтобы дать нам все те законы, которые мы желаем получить от Него. Господь иногда отвечает на нашу молитву и дает нам все, чего мы хотим. Затем в 23 стихе, говорится, «А до пришествия веры мы были заключены под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере». Иногда мы смотрели на закон как на полицейского или как на особого агента, который следует за нами как тень, и при малейшем нашем неверном шаге он дает нам об этом знать. Часто мы представляем закон таким образом, не так ли? Но закон на самом деле является надзирателем, которая заключает нас в тюрьму до тех пор, пока мы не наедимся досыта этим законом, и это может привести нас к Иисусу Христу. Итак, закон был для нас детоводителем или полицейским ко Христу, дабы нам оправдаться верой. В конце концов, это эгоистичная враждебность нашего сердца, которая производит это эгоистичное желание сделать все так, как нужно в послушании Господу, предстает пред нами такой, какая она есть, и мы можем оставить этот эгоистичный путь достижения праведности. И тогда мы можем увидеть любовь Бога, которая в состоянии изменить сердце, проявившись в деле оправдания. Между прочим, это дело представляет собой жертву Иисуса, посредством которой Он примирил мир с собой. Мы отождествляемся с Иисусом и таким образом, переживая свой собственный опыт обращения, говорим Ему «да». Это и есть оправдание верой в наших сердцах, примиренных с Богом. Любовь, которая открылась нам, производит веру, которая и действует любовью. Это и есть истинная праведность, закон. В данных текстах Павел действительно является первым, кроме Иисуса, который признает истину в отношении истории своего собственного народа. Почему эта история представляла собой одни взлеты и падения? Я думаю, что мы можем обозначить множество возрождений и реформаций в истории Израиля, с самого Синая и до пришествия Христа. Мы видим много данных реформаций и возрождений. Многие цари пытались произвести возрождение и реформацию. Все они имели добрые намерения. Например, Иосия, Езекия, Иосафат и многие другие. Но все они были основаны на этом ветхозаветнем понимании. В церкви такое отступление, столько проблем. Мы должны делать что-то. Затем кто-то обнаруживает книги закона в какой-то дальней комнате, приносит и говорит, вот что мы должны делать, вот что Бог говорил нам делать. Давайте основывать нашу реформацию на том, что Он велел нам делать. Мы обещаем делать все, как нужно. Затем каждый вовлекается в этот энтузиазм, это возрождение продолжается какое-то время, а затем они впадают обратно в то же самое теплое отступление. Впоследствии, через столетие или два, появляется кто-то другой, и этот же цикл повторяется по такой же схеме. Однако вы видите, что такая реформация никогда не длится долго. Она всегда в конечном итоге заканчивается нападением ассирийцев, вавилонян или греков, или римлян, пока история не приводит их к пришествию Христа. По причине этого ветхозаветнего образа мысли они даже не узнали Мессию, когда Он пришел. Они сами возглавляют кампанию по Его распятию. Всего лишь 3 года Его публичного служения побудили их сказать «Довольно, убирайся отсюда». И они отвергли Его при помощи распятия. Итак, таково назначение закона. Это хорошее намерение, которое Бог должен был исполнить из-за необходимости. Он не мог насильно заставить их прислушаться и пойти Его путем, потому что великая борьба между Христом и сатаной может быть выиграна только посредством Божьей всеобъемлющей любви. Он не мог заставить их избрать Его завет, поэтому Он дает им все, чего они желают, пока они сами не возгнушались этим. Но они никогда не выросли до этого уровня. Между прочим, Господь дает нам все, чего мы желаем, также и сегодня. Но мы еще не дошли до этой точки, когда мы сами бы возгнушались этим. Мы еще не усвоили уроки истории, как нашей собственной истории, так и библейской истории. И поэтому определенный рост у нас еще впереди. Но это не должно занимать целые века, подобные истории древнего Израиля. Это может произойти быстро, если мы желаем познавать истину о святилище и, как подсказывает мне собеседник, весть 1888 года, которое и является истинное святилище, как это открывается в послании евреям. Все это сводится к 2 вещам. Святилище открывает крест и искупление. Эта демонстрация Божьей любви примиряет отчужденное сердце с Богом. В этом заключается самая драгоценная весть. Эллен Уайт говорит об этом снова и снова. Это и есть весть Лаодикийской церкви, а также поздний дождь, то есть весть, которая должна сопровождаться излитием Святого Духа. И когда эта весть будет принята адвентистами 7-го дня, не все примут ее, но многие. Тогда это принятие будет основанием для того, чтобы она осветила весь мир Божьей славой, приготавливая невесту к браку. Есть ли какие-то вопросы или дополнения? Истина о Новом Завете будет частью этого вечного Евангелия. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, благодарим Тебя за хороший субботний день, потому что благословение Иисуса покоится в Его присутствии в это особое время. Он делает этот день святым. Благодарим Тебя, Господь, за благословение покоя, когда мы успокаиваемся от нашего греховного беспокойства, и наши сердца приходят в гармонию с Тобой. Пусть каждая душа здесь переживет радость прощения и примирения с Тобой. Молим во имя Иисуса. Аминь. Перевод Кожевникова Павла. Спасибо за внимание и снисхождение.